«А есть клев?» – спросил старик. «Да вот видите», – отвечал Костяков. «Вон у меня на шести удочках хоть бы поганый ершишка насмех клюнул. А там об эту пору диви бнадонны, а то с поплавком. Вон что привалило. Щука фунтов в 10, да и тут прозевали. Вот, говорят, на ловца зверь бежит, как не так. Сорвишка у меня, так я бы ее в воде достал. А тут щука сама в зубы лезет, а мы спим. А еще рыболовы называются. Какие это рыболовы? Эдакие ли рыболовы бывают?» «Нет, настоящий-то рыболов хоть из пушки рядом пали не смигнет. А то это рыболовы. Куда вам рыбу ловить?» Девушка между тем успела разглядеть, что Александр был совсем другого рода человек, нежели Костяков. И костюм Александра был не такой, как Костякова. И талия, и лита, и манеры, да и все. Она быстро заметила в нем признаки воспитания. На лице прочла мысль. От нее не ускользнул даже и оттенок грусти. «На что же он убежал?» — подумала она. «Странно, кажется, я не такая, чтобы бегать от меня». Она гордо выпрямилась, опустила ресницы, потом подняла их и неблагосклонно взглянула на Александра. Ей уж было досадно. Она увлекла отца и величаво прошла мимо Адуева. Старик опять раскланялся с Александром, но дочь не удостоила его даже взглядом. «Пусть узнает он, что им вовсе не занимаются», — думала она, поглядывая украдкой, смотрит ли Адуев. Александр, хотя и не взглянул на нее, однако невольно принял позу поживописнее. «Каково? Он и не смотрит», — думала девушка. «Какая дерзость!» Костяков на другой же день повлек Александра опять на рыбную ловлю и таким образом по собственному заклятию стал анафемой. 2 дня ничто не нарушало их уединение. Александр сначала оглядывался, будто с боязнью, но, не видя никого, успокоился опять. Во 2-й день он вытащил огромного окуня. Костяков вполовину помирился с ним. «Но все это не щука», — говорил он со вздохом. «Было счастье в руках, да не умели пользоваться, 2-й раз этого не случится. А у меня опять ничего. На 6 удочек ничего». «А вы позвоните в колокольчики-то», — сказал какой-то крестьянин, остановившийся мимоходом посмотреть на успех ловли. «Может, рыба на благовестая, и того пойдет». Костяков злобно посмотрел на него. «Молчи ты, необразованный человек», — сказал он. «Мужик». Мужик пошел прочь. «Дубина!» — кричал вслед ему Костяков. «Скот так скот и есть. Шутил бы со своим братом, анафема эткая. Скот, говорю тебе, мужик». Боже, сохрани раздразнить охотника в минуту неудачи. На 3-й день, когда они молча удили, устремив неподвижный взор на воду, сзади послышался шорох. Александр обернулся и вздрогнул, как будто его укусил комар, не более не менее. Старик и девушка были тут. Адуев, косясь на них, едва отвечал на поклон старика, но, кажется, он ожидал этого посещения. Обыкновенно он ходил на рыбную ловлю очень небрежно одетый, а тут надел новое пальто и кокетливо повязал на шею голубую косыночку, волосы расправил, даже, кажется, немного позавил и стал походить на идиллического рыбака. Выждав столько времени, сколько требовало приличие, он ушел и сел под дерево. «Это переходит всякие границы», — подумал Антигонов, вспыхнув от гнева. «Извините», — сказал Эдип Адуеву. «Мы, может быть, помешали вам?» «Нет», — отвечал Адуев. «Я устал». «И есть ли клев?» — спросил старик Костякова. «Какой клев, когда под руку говорят?» — отвечал тот сердито. А тут прошел какой-то леший, болтнул под руку и хоть бы клюнуло с тех пор. «А вы, видно, близко в этих местах извольте жить?» — спросил он у Эдипа.
«Вон наша дача с балконом», — отвечал тот.
«Дорого извольте платить.
500 рублей за лето».
«Дача, кажется, хорошая, хозяйственная, и на дворе строение много. 1030 чай стал хозяину».
«Да, около того».
«Так-с, а это дочка ваша?»
«Дочь».
«Так-с, славная барышня, гулять извольте».
«Да, гуляем». «На даче жить надо гулять».
«Точно, точно, как не гулять? Время стоит хорошее, не то что на той неделе». «Какая была погода, ай-яй-яй, не приведи бог».
«Чай озими досталось».
«Бог даст поправиться».
«Дай бог».
«Так у вас нынче не ловится».
«У меня ничего, а у них так вот, извольте посмотреть».
Он показал окуня.
«Доложу вам», — продолжал он, — «это редкость, как они счастливы». «Жаль, что думают не об этом, а то бы с их счастьем мы никогда с пустыми руками не уходили».
«Упустите такую щуку!»
Он вздохнул. Антигона начала живее вслушиваться, но Костяков замолчал. Появление старика с дочерью стало повторяться чаще и чаще. И Адуев удостоил их внимания. Он иногда тоже перемолвит слово два со стариком, а с дочерью все ничего. Ей сначала было досадно, потом обидно, наконец стало грустно. А поговори с ней Адуев или даже обрати на нее обыкновенное внимание, она бы забыла о нем. А теперь совсем другое. Сердце людское только кажется и живет противоречиями. Не будь их, и его как будто нет в груди. Антигона обдумала было какой-то ужасный план мщения, но потом мало-помалу оставила его. Однажды, когда старик с дочерью подошли к нашим приятелям, Александр, погодя немного, положил удочку на куст, а сам по обыкновению сел на свое место и машинально смотрел то на отца, то на дочь. Они стояли к нему боком. В отце он не открыл ничего особенного. Белая блуза, нанковые панталоны и низенькая шляпа с большими полями, подбитыми зеленым плюшем. Но зато дочь... Как грациозно оперлась она на руку старика. Ветер по временам отвивал то локон от ее лица, как будто нарочно, чтобы показать Александру прекрасный профиль и белую шею, то приподнимал шелковую мантилью и выказывал стройную талию, то заигрывал с платьем и открывал маленькую ножку. Она задумчиво смотрела на воду. Александр долго не мог отвести глаз от нее и почувствовал, что по телу его пробежала лихорадочная дрожь. Он отвернулся от соблазна и стал прутом срывать головки с цветов.
«А знаю я, что это такое», — думал он. «Дай волю, оно бы и пошло». Вот и любовь готова, глупо. Дядюшка прав. Ни одно животное чувство меня не увлечет, нет. Я до этого не унижусь. «Можно мне поудить?» — робко спросила девушка у Костякова.
«Можно, сударыня, чего не можно?» — отвечал тот, подавая ей удочку Адуева.
«Ну вот вам и товарищ», — сказал отец Костякову и, оставив дочь, пошел бродить вдоль берега.
«Смотри же, Лиза, налови рыбы к ужину», — прибавил он. Несколько минут длилось молчание.
«Отчего это ваш товарищ такой угрюмый?» — спросила Лиза тихо у Костякова.
«Третий раз местом обошли, сударыня».
«Что?» — спросила она, сдвинув слегка брови.
«В третий раз, мол, места не дают».
Она покачала головой. «Нет, не может быть», — подумала она. «Не то».
«Вы мне не верите, сударыня, будь я анафема. И щук-то, помните, упустил все от этого».
«Не то, не то», — подумала она уже с уверенностью. «Я знаю, отчего он упустил щуку».
«Ах, ах!» — закричала она вдруг. «Посмотрите, шевелится, шевелится!»
Она дернула и ничего не поймала.
«Сорвалась», — сказал Костюков, глядя на удочку. «Вишь, как червяка схватил. Большой окунь должен быть. А вы не умеете, сударня, не дали ему клюнуть хорошенько».
«Да разве и тут надо уметь?»
«Как и во всем», — сказал Александр машинально. Она вспыхнула и с живостью обернулась, уронив в свою очередь удочку в воду. Но Александр смотрел уже в другую сторону.
«Как же достичь этого, чтобы уметь?» — сказала она с легким трепетом в голосе.
«Чаще упражняться», — отвечал Александр.
«А вот что»,
— думала она, замирая от удовольствия.
«То есть чаще приходить сюда, понимаю». «Хорошо. Я буду приходить, но я помучаю вас, господин дикарь, за все ваши дерзости».
Так кокетство перевело ей ответ Александра, а он в тот день больше ничего и не сказал.
«Она подумает, пожалуй, бог знает что», — говорил он сам себе. «Станет же маниться, кокетничать. Это глупо».
С того дня посещения старика и девушки повторялись ежедневно. Иногда Лиза приходила без старика с нянькой. Она приносила с собой работу, книги и садилась под дерево, показывая вид совершенного равнодушия к присутствию Александра. Она думала тем затронуть его самолюбие и, как она говорила, помучить. Она вслух разговаривала с нянькой о доме, о хозяйстве, чтобы показать, что она даже и не видит Адуева. А он иногда и точно не видал ее. Увидев же, сухо кланялся и ни слова. Видя, что этот обыкновенный маневр ей не удался, она переменила план атаки и раза два заговаривала с ним сама. Иногда брала у него удочку. Александр мало-помалу стал с ней разговорчивее, но был очень осторожен и не допускал никакой искренности. Расчет ли то был с его стороны или еще прежних ран, что ли, ничто не излечило, как он говорил. Только он был довольно холоден с ней и в разговоре. Однажды старик велел принести на берег самовар. Лиза разливала чай. Александр упрямо отказался от чаю, сказав, что он не пьет его по вечерам.
«Все эти чаи ведут за собой сближение, знакомство. Не хочу», — подумал он.
«Что вы, да вчера 4 стакана выпили», — сказал Костяков.
«Я на воздухе не пью», — поспешно прибавил Александр.
«Напрасно», — сказал Костяков. «Чай славнейший, цветочный, поди рублев 15. Пожалуйте-ка еще, сударня. Да хорошо бы ромку».
Принесли и ром. Старик зазывал Александра к себе, но он отказался наотрез. Лиза, услышав отказ, надула губки. Она стала добиваться от него причины нелюдимости. Как ни хитро наводила она разговор на этот предмет, Александр еще хитрее отделывался. Эта таинственность только раздражала любопытство, а может быть и другое чувство Лизы. На лице ее, до тех пор ясном, как летнее небо, появилось облачко беспокойства, задумчивости. Она часто устремляла на Александра грустный взгляд, со вздохом отводила глаза и потупляла в землю, а сама, кажется, думала:
«Вы несчастливы, может быть, обмануты. О, как бы я умела сделать вас счастливым, как бы берегла вас, как бы любила, я бы защитила вас от самой судьбы, я бы...» и прочее.
Так думает большая часть женщин, и большая часть обманывает тех, кто верит этому пению сирен. Александр будто ничего не замечает. Он говорит с ней, как бы говорил с приятелем, с дядей. Никакого оттенка той нежности, которая невольно вкрадывается в дружбу мужчины и женщины и делает эти отношения не похожими на дружбу. Оттого и говорят, что между мужчиной и женщиной нет и не может быть дружбы, что называемые дружбой между ними есть не что иное, как или начало, или остатки любви, или, наконец, самая любовь. Но, глядя на обращение Адуева с Лизой, можно было поверить, что такая дружба существует. Однажды только он отчасти открыл или хотел открыть ей образ своих мыслей.
Он взял со скамьи принесенную ею книгу и развернул. То был Чальд Гарольд во французском переводе. Александр покачал головой, вздохнул и молча положил книгу на место.
«Вам не нравится Байрон? Вы против Байрона?» — сказала она. «Байрон такой великий поэт, и не нравится вам?»
«Я ничего не говорю, а вы уж напали на меня», — отвечал он.
«Отчего же вы покачали головой?»
«Так мне жаль, что эта книга попалась вам в руки».
«Кого же жаль, книги или меня?»
Александр молчал.
«Отчего же мне не читать Байрона?» — спросила она.
«По двум причинам», — сказал Александр, помолчав. Он положил свою руку на ее руку для большего ли убеждения или потому, что у ней была беленькая и мягкая ручка, и начал говорить тихо, мерно, поводя глазами то по локонам Лизы, то по шее, то по талии. По мере этих переходов возвышался постепенный голос его.
«Во-первых, потому, — говорил он, — что вы читаете Байрона по-французски, и, следовательно, для вас потеряны красота и могущество языка поэта. Посмотрите, какой здесь бледный, бесцветный, жалкий язык. Это прах великого поэта. Идеи его как будто расплылись в воде. Во-вторых, потому бы я не советовал вам читать Байрона, что он, может быть, пробудит в душе вашей такие струны, которые бы век молчали без того».
Тут он крепко и выразительно сжал ее руку, как будто хотел придать тем вес своим словам.
«Зачем вам читать Байрона?» — продолжал он. «Может быть, жизнь ваша протечет тихо, как этот ручей? Видите, как он мал, мелок. Он не отразит ни целого неба в себе, ни туч. На берегах его нет ни скал, ни пропастей. Он бежит игриво, чуть-чуть лишь легкая зыбь рябит его поверхность. Отражает он только зелень берегов, клочок неба да маленькие облака. Так, вероятно, протекла бы и жизнь ваша, а вы напрашиваетесь на напрасные волнения, на бури. Хотите взглянуть на жизнь людей сквозь мрачное стекло? Оставьте, не читайте. Глядите на все с улыбкой, не смотрите вдаль, живите день за днем, не разбирайте сторон в жизни и людях, а то что?»
«Ничего», — сказал Александр, будто опомнившись.
«Нет, скажите мне, вы верно испытали что-нибудь?»
«А где моя удочка? Позвольте, мне пора». Он казался встревоженным, что высказался так неосторожно.
«Нет, еще слово», — заговорила Лиза. «Ведь поэт должен пробуждать сочувствие к себе. Байрон — великий поэт, отчего же вы не хотите, чтобы я сочувствовала ему? Разве я так глупа, ничтожна, что не пойму?»
Она обиделась.
«Не то совсем. Сочувствуйте тому, что свойственно вашему женскому сердцу. Ищите того, что под лад ему, иначе может случиться страшный разлад и в голове, и в сердце».
Тут он покачал головой, намекая на то, что он сам жертва этого разлада. «Один покажет вам, — говорил он, — цветок и заставит наслаждаться его запахом и красотой, а другой укажет только ядовитый сок в его чашечке. Тогда для вас пропадут и красота, и благоухание. Он заставит вас сожалеть о том, зачем там этот сок, и вы забудете, что есть и благоухание. Есть разница между этими обоими людьми и между сочувствием к ним. Не ищите же яду. Не добирайтесь до начала всего, что делается с нами и около нас. Не ищите ненужной опытности. Не она ведет к счастью».
Он замолчал. Она доверчиво и задумчиво слушала его. «Говорите, говорите», — сказала она с детской покорностью. «Я готова слушать вас целые дни, повиноваться вам во всем».
«Мне?» — сказал Александр холодно. «Помилуйте. Какое я имею право располагать вашей волей? Извините, что я позволил себе сделать замечание. Читайте что угодно. Чальд Гарольд — очень хорошая книга. Байрон — великий поэт».
«Нет, не притворяйтесь, не говорите так. Скажите, что мне читать?»
Он с педантической важностью предложил было ей несколько исторических книг путешествий, но она сказала, что это ей и в пансионе надоело. Тогда он указал ей Вальтера Скотта, Купера, несколько французских и английских писателей и писательниц, из русских двух или трех авторов, стараясь при этом будто нечаянно обнаружить свой литературный вкус и такт. Потом между ними уже не было подобного разговора. Александр все хотел бежать прочь. «Что же, женщины, — говорил он, — любить я не могу, я отжил для них». «Ладно, ладно», — возражал на это Костяков. «Вот женитесь, так увидите, я сам бывал, только бы играть с молодыми девками да бабами, а как пришла пора к венцу, словно кол в голову вбили. Так кто-то и пихал жениться». И Александр не бежал. В нем зашевелились все прежние мечты. Сердце стало биться усиленным тактом. В глазах его мерещились то талия, то ножка, то локон Лизы, и жизнь опять немного просветлела. Дня три уж не Костяков звал его, а он сам тащил Костякова на рыбную ловлю. «Опять прежнее», — говорил Александр, — «но я тверд». И между тем торопливо шел на речку. Лиза всякий раз с нетерпением поджидала прихода приятелей. Костякову каждый вечер готовилась чашка душистого чаю с ромом, и, может быть, Лиза отчасти обязана была этой хитрости тем, что они не пропускали ни одного вечера. Если они опаздывали, Лиза с отцом шла им навстречу. Когда ненастная погода удерживала приятелей дома, на другой день упреком и им, и погоде не было конца. Александр думал и решился на время прекратить свои прогулки. Бог знает, с какой целью, он и сам не знал этого, и не ходил ловить рыбу целую неделю. И Костяков не ходил. Наконец, пошли. Еще за версту до того места, где они ловили, встретили они Лизу с нянькой. Она вскрикнула, завидя их, потом вдруг смешалась, покраснела. Адуев холодно поклонился. Костяков пустился болтать. «Вот и мы», — сказал он. «Вы не ждали?» «Вижу, что не ждали, и самовара нет». «Давненько, сударня, давненько не видались». «А есть ли клев? Я все порывался, да вот Александр Федорович не мог уговорить. Сидит дома? Или нет, бишь, все лежит?» Она с упреком взглянула на Адуева. «Что это значит?» — спросила она. «Что?» «Вы не были целую неделю?» «Да, кажется, с неделю не был». «Отчего же?» «Так, не хотелось». «Не хотелось?» — сказала она с изумлением. «Да, а что?» Она молчала, но, кажется, думала, да разве вам может не хотеться идти сюда? «Я хотела послать папеньку в город к вам», — сказала она. «Да не знала, где вы живете». «В город ко мне зачем?» «Прекрасный вопрос», — сказала она обиженным тоном. «Зачем? Проведать, не случилось ли с вами чего-нибудь, здоровы ли вы?» «Да что же вам?»
«Что мне?» «Боже!»
«Что, боже?»
«Как что? Да ведь у меня ваши книги есть».
Она смешалась.
«Неделю не быть», — прибавила она.
«Разве я непременно должен бывать здесь каждый день?»
«Непременно».
«Зачем?»
«Зачем, зачем?»
Она печально глядела на него и твердила. «Зачем, зачем?» Он взглянул на нее. «Что это?» Слезы, смятение и радость, и упреки. Она бледна, немного похудела, глаза покраснели.
«Так вот что! Уже!»
— подумал Александр.
«Я не ожидал так скоро».
Потом он громко засмеялся.
«Зачем, — говорите вы, — послушайте!» — продолжала она.
У ней в глазах блеснула какая-то решимость. Она, по-видимому, готовилась сказать что-то важное, но в ту минуту подходил к ним ее отец.
«До завтра», — сказала она. «Завтра мне надо с вами поговорить. Сегодня я не могу, сердце мое слишком полно». «Завтра вы придете? Да? Слышите? Вы не забудете нас? Не покинете?»
и побежала, не дождавшись ответа. Отец поглядел пристально на нее, потом на Адуева и покачал головой. Александр молча смотрел ей вслед. Он будто и жалел, и досадовал на себя, что незаметно довел ее до этого положения. Кровь бросилась ему не к сердцу, а в голову. «Она любит меня», — думал Александр, едучи домой. «Боже мой, какая скука, как это нелепо! Теперь нельзя приехать сюда, а в этом месте рыба славно клюет. Досадно». А между тем внутренно он, кажется, почему-то был не недоволен этим, стал весел и болтал поминутно с Костяковым. Услужливое воображение, как нарочно, рисовало ему портрет Лизы во весь рост, с роскошными плечами, со стройной талией, не забыло и ножку. В нем зашевелилось странное ощущение, опять по телу пробежала дрожь, но не добралась до души и замерла. Он разобрал это ощущение от источника до самого конца. «Животное», — бормотал он про себя. «Так вот какая мысль бродит у меня в уме, а? Обнаженные плечи, бюст, ножка. Воспользоваться доверчивостью, неопытностью. Обмануть. Ну хорошо, обмануть. А там что? Та же скука, да еще может быть угрызение совести, а из чего? Нет-нет, не допущу себя, не доведу ее. О, я тверд. Чувствую в себе довольно чистоты души, благородство сердца. Я не паду во прах и не увлеку ее». Лиза ждала его целый день с трепетом удовольствия, а потом сердце у нее сжалось. Она оробела, сама не зная отчего, стала грустна и почти не желала прихода Александра. Когда же урочный час настал, а Александра не было, нетерпение ее превратилось в томительную тоску. С последним лучом солнца исчезла всякая надежда. Она заплакала. На другой день опять ожидала, опять с утра была весела, а к вечеру сердце стало пуще ныть и замирать и страхом, и надеждой. Опять не пришли. На третий, на четвертый день тоже. А надежда все влекла ее на берег. Чуть вдали покажется лодка или мелькнут по берегу две человеческие тени, она затрепещет и изнеможет под бременем радостного ожидания. Но когда увидит, что в лодке не они, что тени не их, она опустит уныло голову на грудь, отчаяние сильнее наляжет на душу. Через минуту опять коварная надежда шепчет ей утешительный предлог промедления, и сердце опять забьется ожиданием. А Александр медлил, как будто нарочно. Наконец, когда она полубольная, с безнадежностью в душе, сидела однажды на своем месте под деревом, вдруг послышался ей шорох. Она обернулась и задрожала от радостного испуга. Перед ней, сложа руки крестом, стоял Александр. Она с радостными слезами протянула ему руки и долго не могла прийти в себя. Он взял ее за руку и жадно, так же с волнением, вглядывался ей в лицо. «Вы похудели», — сказал он тихо. «Вы страдаете?» Она вздрогнула.
«Как вы долго не были?»
— промолвила она. «А вы ждали меня?»
«Я?» — с живостью отвечала она. «О, если бы вы знали!»
Она докончила ответ крепким пожатием его руки. «А я пришел проститься с вами», — сказал он и остановился, наблюдая, что будет с ней. Она с испугом и недоверчивостью взглянула на него.
«Неправда», —
сказала она. «Правда», — отвечал он.
«Послушайте», — вдруг заговорила она, робко оглядываясь во все стороны. «Не уезжайте, ради бога, не уезжайте, я вам скажу тайну. Здесь нас увидит папенька из окошек. Пойдемте к нам в сад, в беседку. Она выходит в поле, я вас проведу».
Они пошли. Александр не сводил глаз с ее плеч, стройной талии и чувствовал лихорадочную дрожь. «Что ж за важность?» — думал он, идучи за ней. «Что я пойду?
Ведь я так только. А взгляну, как у них там в беседке. Отец звал же меня, ведь я мог бы идти прямо и открыто. Но я далек от соблазна, ей-богу далек, и докажу это. Вот нарочно пришел сказать, что еду. Хотя и не еду никуда. Нет, демон, меня не соблазнишь. Но тут кажется, как будто Крылова бесенок, явившийся из-за печки затворнику, шепнула ему.
«А зачем ты пришел сказать это?» «В этом не было надобности. Ты б не явился, и недели через две был бы забыт».
Но Александру казалось, что он поступает благородно, являясь на подвиг самоотвержения, бороться с соблазном лицом к лицу. Первым трофеем его победы над собой был поцелуй, похищенный им у Лизы. Потом он обнял ее за талию, сказал, что никуда не едет, что выдумал это, чтобы испытать ее, узнать, есть ли в ней чувство к нему. Наконец, к довершению победы он обещал на другой день явиться в этот же час в беседку. Идучи домой, он рассуждал о своем поступке, и его обдавало то холодом, то жаром. Он замирал от ужаса и не верил самому себе. Наконец, решился не быть завтра. И явился ранее назначенного часа. Это было в августе месяце. Уж смеркалось. Александр обещал быть в 9 часов, а пришел в 8, один, без удочки. Он как вор пробирался к беседке, то боязливо оглядывался, то бежал опрометью. Но кто-то опередил его. Тот тоже торопливо, запыхавшись, вбежал в беседку и сел на диван в темном углу. Александра как будто стерегли. Он тихо отворил дверь, в сильном волнении на цыпочках подошел к дивану и тихо взял за руку отца Лизы. Александр вздрогнул, отскочил, хотел бежать, но старик поймал его за фалду и посадил насильно подле себя на диван. «Как-то вы, батюшка, зашли сюда?» — спросил он. «Я за рыбой», — бормотал Александр, едва шевеля губами. Зубы у него стучали один о другой. Старик был вовсе не страшен, но Александр, как и всякий вор, пойманный на деле, дрожал, как в лихорадке. «За рыбой», — повторил старик насмешливо. «Знаете ли, что это значит — ловить рыбу в мутной воде?» «Давно я замечаю за вами, и вот узнал вас, наконец. А Лизу свою знаю с пелен. Она добра и доверчива. А вы...» «Вы опасный плут». Александр хотел встать, но старик удержал его за руку. «Да, батюшка, не погневайтесь. Вы прикинулись несчастным. Притворно избегали Лизы, завлекли ее, уверились, да и хотели воспользоваться. Хорошее ли это дело? Как вас назвать?»
«Клянусь честью, я не предвидел последствий», сказал Александр голосом глубокого убеждения. «Я не хотел».
Старик молчал несколько минут. «А может быть и то», — сказал он. «Может быть, вы не по любви, а так от праздности сбивали с толку бедную девочку, не зная сами, что из этого будет. Удастся — хорошо. Не удастся — нужды нет. В Петербурге много этаких... молодцов. Знаете, как поступают с такими франтами?» Александр сидел, потупив взоры. У него не доставало духу оправдываться. «А сначала я думал лучше об вас. Да, ошибся. Крепко ошибся. Видишь, ведь каким тихеньким прикинулся. Слава богу, что спохватился вовремя. Слушайте, терять времени некогда. Глупая девчонка, того и гляди, явится на свидание. Я вчера подкараулил вас. Не нужно, чтобы она видела нас вместе. Вы уйдете и, разумеется, не воротитесь никогда. Она подумает, что вы обманули ее, и это послужит ей уроком.
Только смотрите, чтоб вас здесь никогда не было. Найдите другое место для рыбной ловли, а не то. Я провожу вас неласково. Счастье ваше, что Лиза еще может прямо глядеть мне в глаза. Я целый день наблюдал за нею. Иначе вы не этой дорогой вышли бы отсюда. Прощайте. Александр что-то хотел сказать, но старик отворил дверь и почти вытолкал его. Александр вышел в каком положении? Пусть судит читатель, если только ему несовестно будет на минуту поставить себя на его место. У моего героя брызнули даже слезы из глаз. Слезы стыда, бешенства на самого себя, отчаяния. «Зачем я живу?» — громко сказал он. «Отвратительная, убийственная жизнь, а я... Я... Нет. Если у меня не достало твердости устоять против обольщения, то достанет духу прекратить это бесполезное, позорное существование». Он скорыми шагами подошел к речке. Она была черна. По волнам перебегали какие-то длинные фантастические уродливые тени. Берег, где стоял Александр, был мелок. «Тут и умереть нельзя», — сказал он презрительно и пошел на мост, бывший оттуда во 100 шагах. Александр облокотился на перила посредине моста и стал вглядываться в воду. Он мысленно прощался с жизнью, посылал вздохи к матери, благословлял тетку, даже простил Наденьку. Слезы умиления текли у него по щекам. Он закрыл лицо руками. Неизвестно, что бы он сделал, как вдруг мост заколебался у него под ногами. Он оглянулся, боже мой! Он на краю пропасти. Перед ним зияет могила. Половина моста отделилась и отплывает прочь. Проходят барки, еще минута и прощай. Он собрал все силы и сделал отчаянный прыжок на ту сторону. Там он остановился, перевел дух и схватился за сердце.
«Что, барин, испужался?» — спросил его сторож.
«Чего, братец, чуть было в середину не попал?» — отвечал дрожащим голосом Александр.
«Боже храни, долго ль до греха?» — промолвил сторож, зевая. «В позапрошлом лете один барчник так и упал».
Александр пошел домой, придерживаясь рукой за сердце. Он по временам оглядывался на реку, на разведенный мост, и, вздрагивая, тотчас же отворачивался и ускорял шаги. Между тем Лиза кокетливо одевалась, не брала с собой ни отца, ни няньки, и каждый вечер просиживала до поздней ночи под деревом. Настали темные вечера. Она все ждала. Но о приятелях ни слуху, ни духу. Пришла осень. Желтые листья падали с деревьев и усеяли берега. Зелень полиняла, река приняла свинцовый цвет. Небо было постоянно серо, дул холодный ветер с мелким дождем. Берега реки опустели. Не слышно было ни веселых песен, ни смеху, ни звонких голосов по берегам. Лодки и барки перестали сновать взад и вперед. Ни одно насекомое не прожужжит в траве, ни одна птичка не защебечет на дереве. Только галки и вороны криком наводили уныние на душу. И рыба перестала клевать. А Лиза все ждала. Ей непременно нужно было поговорить с Александром, открыть ему тайну. Она все сидела на скамье под деревом в кацавейке. Она похудела. Глаза у нее немного впали, щеки были подвязаны платком. Так застал ее однажды отец.
«Пойдем, полно тут сидеть», — сказал он, морщась и дрожа от холода. «Посмотри, у тебя руки посинели. Ты озябла, Лиза, слышишь ли, пойдем».
«Куда?»
«Домой. Мы сегодня переезжаем в город».
«Зачем?»
— спросила она с удивлением. «Как зачем? Осень на дворе. Мы одни только остались на даче».
«Ах, боже мой», — сказала она. Здесь и зимой будет хорошо, останемтесь».
«Вот что еще вздумала. Полно, полно, пойдем».
«Погодите», — сказала она умоляющим голосом. «Еще воротятся красные дни».
«Послушай», — отвечал отец, трепляя ее по щеке и указывая на то место, где удили приятели. «Они не воротятся».
«Не воротятся?»
— повторила она вопросительно печальным голосом, потом подала отцу руку и, тихо склонив голову, пошла домой, оглядываясь по временам назад. А Адуев с Костяковым давно уже удили где-то в противоположной стороне от этого места.